Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию новый рассказ Анатолия Подольского «Нечистый виноват», читает автор.
Праздник в доме Миши Болотова был в самом разгаре. Подвыпившие мужики, бывшие фронтовики, наперебой рассказывали, на каких фронтах воевали, как проходили победителями страны Европы, где почти каждый из них, конечно, спас ребенка или обреченную на гибель молодую девушку. И непременно о своих встречах с прославленными маршалами, которые по странной случайности происходили с ними чуть ли не регулярно, а также о других небывалых мистических случаях на войне. Мужчины, которым не довелось участвовать в войне, слушали захватывающие истории, но не все. Кто-то пытался выразительно, но невразумительно запеть. Кто-то, обняв приятеля, задавал классическую фразу «Ты меня уважаешь?» Кто-то дремал в углу, прислонившись к крепкой стене деревянного дома. Бабы задорно плясали под звуки гармонии в центре просторной избы, пели частушки и переживали, чтобы гармонист не выпил тот последний стакан крепкого деревенского пива, после которого уже не сможет играть. А какая пляска без гармошки? После войны прошло чуть более 10 лет. Самые трудные времена остались позади. И в деревнях пиво варили часто, обычно зимой, когда меньше работы, для угощения гостей и даже без особого повода. Иногда лишь для того, чтобы отгоститься. Это когда хозяева, побывав в гостях у своих родственников и знакомых, решали устроить свой праздник. Но в этот раз повод был самый настоящий. К Михаилу и его жене Сане приехал ее брат Александр, который жил на севере и редко приезжал на побывку в родную деревню. В детстве Александра звали Шуркой, а его сестру Александру – Санькой. А когда они выросли, Шурка стал Александром, а Саня так и осталась Саней. На вечеринке в его честь Александр пил мало, старался быть со всеми культурным, обходительным и большую часть вечера провел в разговорах со своим другом Николаем из соседней деревни. Того на гулянку пригласили по настоянию своего одноклассника Александра. Жена Николая Таня, сославшись на домашние хлопоты и что детей оставить не с кем, не пошла с мужем в гости и осталась дома. Таня, молодая женщина с кудрявыми темными волосами и милой застенчивой улыбкой, которая навсегда обворожила Николая, когда он вернулся с войны и увидел повзрослевшую Таню, которую знал еще ребенком. Николай посватался к Тане, когда ей было всего 17 лет. И родители Тани настояли, чтобы она вышла замуж за фронтовика, который был старше ее на 10 лет. «Твои ровесники все скоро в армию уйдут, на 3 года. А если на флот, то и на все 5. А из тех, кто постарше, скольких убило? Многие калеками пришли. Николай – мужик видный, работящий, из хорошей семьи. Ну, постарше тебя, так ведь не моложе. Может, и лучше это». Так Николай и Таня стали мужем и женой, а потом и дети пошли. Николай пошел к пиву с затаенной радостью, купив сельмаге в качестве гостинца маленькую. Маленькую бутылочку водки называли потому, что она, в отличие от обычной бутылки, была по объему ровно в 2 раза меньше. И, кстати, пользовалась признанной популярностью. Радость Николая была не только в том, что он увидится с закадычным дружком, с которым вместе ходили в школу и шалили, например, роняя по обычаю в рождественские вечера, их еще называли страшными, поленницы дров у домов своих знакомых девушек. Он надеялся, что на вечере будет и красавица-учительница Наталья Сергеевна, которая разрешила Николаю называть себя просто Наташей. Наташа приехала работать в школу и остановилась в доме у старушки Афросиньи, которой власти даже платили за то, что у нее в доме живет учительница. Николай чувствовал, что тоже приглянулся приезжей городской девушке, но деревенские нравы того времени были суровы. Даже просто зайти в гости на чай к одинокой женщине мужчинам было недопустимо, если, конечно, он не был ее родственником. Весь вечер, разговаривая с Александром, Николай время от времени, как бы незаметно, посматривал в сторону оживленной, раскрасневшейся Наташи. Она не участвовала в деревенских плясках, но охотно поддерживала женские разговоры, была веселой и беззаботной. Когда по установившейся с незапамятных времен традиции гостеприимная хозяйка дома стала подавать гостям пиво одной большой чашей, ее называли «белушкой», и очередь дошла до Наташи, все смолкли. Сможет ли городская девушка выпить до дна всю белушку, которую полагалось вернуть хозяйке пустой? И хотя Саня немного схитрила и не стала наливать Наташе пиво до самых краев, но все равно непривычному человеку трудно выпить за раз столько крепкого хмельного напитка. Наташа взяла белушку обеими руками, сначала пригубила, а потом стала пить. Но было видно, что все выпить она не сможет. Все ждали, что же будет. Наташа остановилась. Гости подумали, чтобы дух перевести. Но она неожиданно сказала: «Коля, помоги!» и протянула чашу Николаю, сидевшему за соседним столом. Она сказала это так легко и непринужденно, так запросто и искренне, что, несмотря на то, что это было совсем не по правилам, никто из присутствующих не возмутился. Николай встал, подошел, взял из рук Наташи разрисованную в стиле русских народных сказок чашу с пивом и, не торопясь, степенно опорожнил, а потом с поклоном передал пустую белушку чуть растерянной, но улыбающейся Сане. Все наперебой стали хвалить Наталью Сергеевну за находчивость, но Николай почти ничего не слышал. В его груди нахлынула такая нежность и страсть, что он был готов сейчас же, при всех, обнять эту загадочную, желанную Наташу и целовать, целовать. Спустя час-другой Николай и Александр курили на улице. Было холодно, и они вышли одетыми в полушубках и шапках. Вдруг из дома вышла женская фигурка в белой шубке. Это Наташа собралась идти домой. «Наташа, ты что, уходишь?» – спросил Александр. «Да, мне пора». «Николай, проводи даму. Темно уже. Я не могу. Меня гости осудят. Ради моего приезда собрались». «Найду я дорогу. Не заблужусь, наверное», – отвечала Наташа, но по всему было видно. Она не возражает, чтобы Николай проводил ее. Николай выбросил окурок, проговорил Александру: «Увидимся еще». И они с Наташей пошли по зимней деревенской улице. Пройдя несколько метров, Наташа как бы споткнулась и решительно взяла Николая под руку. «Можно? Мне так спокойнее. Ты такой надежный». Николаю было приятно, что рядом с ним, немного прижавшись, идет такая красивая, интеллигентная барышня. И он не сразу нашелся, о чем с ней разговаривать. А когда разговор наладился, они, оказалось, уже пришли. У крыльца дома, где жила Наташа, парочка остановилась. Николай надеялся, что хотя бы поцелует девушку в этот удобный момент, но она сказала: «Пойдем, заходи в дом, согреешься». Для Николая это была чудесная ночь, которую он провел в ласкающих объятиях необыкновенной женщины. Когда рассвело, Наташа прошептала: «Коля, иди, нехорошо будет, если с утра кто-нибудь зайдет. Да и бабушке Фросе надо к скотине идти». Николай оделся и вышел на улицу. Дышалось легко и свободно. Морозный свежий воздух, казалось, опьянил Николая. Он шел быстро и скоро был за околицей. Благо, в деревне никто не встретился, и он широким, уверенным шагом направился к родному дому, до которого было не более 3 километра. Он, взрослый мужчина, все еще не мог поверить, что может испытывать такое душевное спокойствие и непередаваемое волнение одновременно. Вдруг он остановился, как вкопанный, среди заснеженного поля. «Таня! Что он ей объяснит? Где он провел ночь? Сказать, что ночевал у Михаила? Мол, Александр уговорил не ходить ночью. Нельзя. Все видели, что он ушел раньше других гостей. Напился до беспамятства и ничего не помнит? Тоже не вариант. Во-первых, он не был заядлым выпивохой. Во-вторых, хозяева и гости видели, что не был он пьяным. Черт его знает, что делать!» – воскликнул вслух расстроенный и моментально встревоженный Николай. Охваченный тревогой, он уже не был объят манящими воспоминаниями. Мысли его стали прозаичными и практичными. Детям по их малолетству можно наплести что-нибудь, да и спят еще поди. Но Таня, что он ей скажет? Ведь он ей ни разу не изменял. Жили они хорошо. Она с самого начала не перечила мужу. А у Николая и причин не было в чем-либо ей укорять. И вот надо же, леший попутал. Леший? Мысли Николая закрутились, словно дразня его невероятной находкой, родившейся в глубине воспаленного сознания. Он даже перекрестился. Конечно, он не был набожным, глубоко верующим человеком, хотя во время войны под бомбежками не раз бывало крестился и читал про себя в молитву. Вот и сейчас он снова вспомнил о Боге. «Ладно, делать нечего. Господи, прости меня. Другого выхода нет. Леший так леший», – прошептал Николай, сошел с дороги и упал в снег. Немного полежал на спине, повернулся на бок, потом на другой, встал и, не отряхиваясь, пошел к своей деревне. У деревни он еще раз повалялся в снегу. В таком неприглядном виде он решил предстать перед родной женой. Войдя в избу, он снял шапку и молча сел на лавку. Дома было тепло, уютно, но Николай не стал раздеваться. «Коля, что с тобой? Ты где был? Всю ночь не спала?» Бросилась к мужу испуганная Таня, но радость, что муж пришел целый и невредимый, уже светилась в ее карих глазах. «Ой, Таня, не спрашивай. Лучше, наверное, не рассказывать. Боязно. Забыть это надо, и все, от греха подальше». «Что забыть? Ты весь в снегу, замерз, наверное. Давай, снимай полушубок. Вот теплые валенки и телогрейка. На печи была, надевай». Жена стаскивала с него верхнюю одежду и говорила, как причитала. «Что случилось? Ты что, в сугробе лежал?» Таня была готова заплакать. «Ой, Таня, думал, все, жизнь моя кончилась. И тебя, и детей больше не увижу. Да, видно, есть еще Бог на свете». Тут Таня разрыдалась и обняла мужа. «Да что ты неладно говоришь? Кто тебя так напугал?» «Нечистый носил. Водил меня по лесу до утра». Таня подошла к иконам, стоящим в углу, и стала креститься. «Коля, ты в своем уме? Ладно ли все с тобой? Может, маму твою позовем?» «Не надо маму, и рассказывать это тоже никому не надо, иначе он может вернуться. В церковь лучше как-нибудь сходим, свечки поставим». «Да говори ты толком, рассказывай уже, что теперь?» «Вчера вечером, когда вышел из гостей и уже миновал деревню, направляясь домой, вдруг как заметет, ничего не видно, думал даже вернуться обратно, к Мишке. Но не тут-то было. Он тут как тут. Нечистый, значит, леший. И повел меня в лес. Думал, сначала запомню, куда он меня ведет. Не ставит все знакомые, с детства исхоженные. Но он завел далеко, в самую чащу. Остановился, похохотал так страшно и оставил меня там. Всю ночь я пытался выйти из леса. Только казалось мне, что места все чужие, неузнаваемые. Обессилел я уже совсем. И надо же, на поляну вышел. Сел на пенек и смотрю. А полянка-то вся земляникой покрыта. Вокруг снег, зима, а на поляне земляника красная с зелеными листочками. Собирай, не хочу сладкую ягоду. Посидел, отдохнул, налюбовался красотой летней ягоды, а потом встал, прочитал молитву и тихонько пошел. Так в Летовище оказался. А там уж и деревня наша рядом. Видно, чудом уберегся. Таня сидела, закрыв лицо руками, и не могла промолвить ни слова. Наконец тихо сказала: «Господи, что за напасть такая? Только ты, Таня, не рассказывай об этом никому. Примета есть. Если нечистого вспомнить и по имени назвать, вернуться он может, и тогда уж не отпустит. Ладно, не до разговоров мне теперь будет. Иди, ложись напечь, отогрейся, а я во хлев пойду. Я ведь тоже всю ночь не спала, молитвы читала, хоть и мало их знаю, но все повторяла. Печь затопила, на корову еще не доила и поросенка не кормила. Бригадир скоро придет, наряд давать, и дети вот-вот проснутся. Кормить их надо. Ты на ночной полянке хоть сладкую ягоду испробовал, а мне детям завтра готовить надо». И уже от порога добавила: «Частушка есть, про ягоды такие. Спела бы, да некогда совсем». А закрыв дверь, прошептала: «Спаси и помоги мне, Мать Богородица». Молодая деревенская женщина внутренне осознавала, что сталкивается с чем-то непонятным и ненужным, и всеми силами своей чистой души пыталась не дать охватить себя растерянности и паники. Она взяла стоящий в сенях подойник и пошла в хлев доить корову, не замечая, что снова слезы катятся из ее глаз. Спасибо за внимание. С вами был Анатолий Подольский.